Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Здравствуйте. Главные темы программы. Ответ на акт Магнитского. Совет Федерации единогласно одобрил законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять детей из России. Социологи Левада-центра попросили россиян подвести итоги 2012 года. В Москве совершено нападение на главу Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Совет Федерации на последнем в 2012 году заседании принял единогласно законопроект, который запрещает гражданам США усыновлять детей из России. Так называемый ответ на принятый в Америке акт Магнитского. Утром у здания парламента были задержаны несколько участников гражданской акции протеста. О том, что происходило в Совете Федерации сегодня, расскажет моя коллега Наталья Джунпаладова. Наталья, вам слово.
Законопроект сенаторы одобрили единогласно. За проголосовали 143 человека, выступивших против или воздержавшихся не было. По словам сенатора Геннадия Макина, такой закон в России надо было принимать раньше.
Есть у Андрея Дементьева очень правильные слова. Россия начиналась не с меча, она с коня и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча доселе злоба не касалась. Не мы начали, а отвечаем мы правильно. Может, мы правильно, что мы запоздали с этим. Но, как сказал Александр Невский, кто в Россию с мечом придет, тот от меча и погиб. Это ответная реакция. Мы должны давно были сделать закон по запрету усыновления детей. Потому что не может быть создать богатую и благополучную Россию, если наши дети страдают. Вот есть опыт наших южных республик, опыт Италии. Там вообще нет детских домов. Нет в Чечне условно детских домов. Нет. Нет в Италии детских домов. Давайте мы поставим крен на семейное устройство детей-сирот. И лет через 15 поставим, чтобы задача была Россия без детских домов.
Другой сенатор Вячеслав Штыров объяснил, что не поддерживает в принципе саму практику усыновления детей иностранцами, не только американцами. Он предложил весной вернуться к вопросу о полном запрете усыновления российских детей иностранными гражданами.
Я и в июле был против заключения соглашения с Соединенными Штатами Америки. И сейчас против. Я вообще считаю аморальным заниматься отправлением наших детей в любую заграницу. Не только в Соединенные Штаты Америки. Это не соответствует ни нашим историческим традициям. Это не соответствует ни морали, которая присуща всем народам, которые населяют Российскую Федерацию. Значит, мы должны здесь поставить точку. Когда-то нас обстоятельства вынудили этим заниматься, а все это превратилось в большой бизнес. Предлагаю вернуться к этому вопросу весной и на весенней сессии и запретить вообще нашу передачу детей куда-либо, в любые страны.
Такое единодушие в Совете Федерации встретило неодобрение со стороны уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В интервью агентству «Интерфакс» он заявил, что закон не проработан, и некоторые формулировки просто неграмотные. Лукин сказал, что был бы очень рад, если бы президент поручил юристам внимательно проработать документ. По словам политолога Михаила Виноградова, сомнений в том, что Совет Федерации одобрит закон, не было.
Совет Федерации, наверное, еще менее самостоятельной структуры в системе власти, чем Государственная Дума, поэтому понятно, что там голосование без команды вряд ли возможно. Наверное, у сенаторов была возможность сделать из этого какую-то такую более широкую дискуссию, не знаю, вызвать того же министра Лаврова, который критикует закон, и спросить, там, какие претензии к работе консульств российских, которые были в США в связи с детской проблемой. Но сенаторы особенно не торопятся бежать впереди паровоза. Если бы границы возможного позволяли, может быть, Матвиенко попыталась бы сыграть на повышение собственного статуса и предъявить какую-то интригу вокруг обсуждения документов в Сенате.
Если Владимир Путин подпишет закон, то запрет на усыновление российских детей американцами вступит в силу уже с 1 января 2013 года. По словам уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, это будет означать, что 46 детей, которые уже были подготовлены для усыновления американскими семьями, останутся в России. При этом в отношении некоторых детей уже приняты судебные решения. Астахов пообещал, что в таком случае суды в первую очередь рассмотрят вопрос об усыновлении этих детей российскими усыновителями. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Сергей Рябков заявил, что российско-американское соглашение будет действовать еще год после принятия закона. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас эту информацию опровергает.
Позиция наша состоит в том, что его действие прекращается с 1 января 2013 года. Если вы посмотрите текст самого этого соглашения, то вы увидите, что в этом тексте нет никакой обязанности у Российской Федерации принимать решение о передаче гражданам Соединенных Штатов детей в порядке усыновления или удочерения. Это соглашение описывает только процедуры, которые сопровождают это усыновление или удочерение. Соответственно, если у нас с 1 января прекращается действие этого процесса, то и по сути это соглашение перестает действовать.
Сегодня с утра возле здания Совета Федерации в Москве проходили одиночные пикеты как противников, так и сторонников спорного законопроекта. По сообщениям полиции, задержаны были 7 человек. Активисты в социальных сетях утверждают, что задержанные стояли в одиночных пикетах и не нарушали правила их проведения. Одна из задержанных, Александра Оставина, из партии «Альянс Зеленых», рассказала радио «Свобода» о задержании и о том, почему она против этого закона.
Сначала посадили в автобус, а потом уже отвели в ОВД номер 1. Произошло просто объяснение, после этого отпустили. К сожалению, Совет Федерации голосует под воздействием каких-то советов заместителя председателя по международным делам, который заявляет о том, что нужно голосовать, принимать этот закон, чтобы отомстить по закону о акту Магнитского. Что как-то, в общем-то, странно, что принимается решение вопреки чему-то, на зло чему-то, а не на благо детей, страны и так далее.
В пикете сегодня также участвовали активисты молодежного крыла партии «Яблоко». Лидер этой организации, лидер этой партии Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» назвал принятие закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей, фашизмом.
Ну, я считаю, что это чудовищный закон. По сути дела, вся наша государственная власть, все ее ветви, обе палаты российского парламента грудью встали на защиту коррупционеров и убийц. То есть тех людей, которых изобличил Магнитский в коррупции, в казнократстве, и в том числе тех, которые довели его до смерти. Наше государство сегодня этих людей защищает таким образом, что содрогается весь мир от ужаса, как наша власть любит коррупционеров. Как она их отстаивает. Вместо того, чтобы заняться самим расследованием тех чудовищных преступлений, которые выявил Магнитский, мы защищаем этих преступников, да еще каким подлым способом. Мы выставляем перед ними живой щит из детей-сирот. Ну, дальше уже ехать некуда просто. Мне кажется, что наше государство, уже Государственная Дума, показала такой очевидный людоедский оскал. Мы к какому-то переходим людоедскому государству совсем, где нарушаются не просто там права человека, граждан, это было и раньше постоянно, но нарушаются уже какие-то базисные нормы гуманности. Ну, в общем-то, ну, если называть это по-крупному, это фашизм. Вот мы строим сейчас фашистское государство.
Как вы считаете, принято ли уже решение Путиным подписывать закон?
Путин будет до последнего держать паузу. Я не исключаю, что Путин отправит этот закон на повторное рассмотрение и будут внесены какие-то поправки, которые сути навряд ли изменятся. Вот я думаю, что маневр со стороны Путина будет именно таким. Иначе бы он не дал разрешения министрам возражать против этого закона.
Да, но тогда его не смогут принять так быстро.
Да, Путину этого и не нужно. А зачем ему это? Ему надо показать кулак американцам и потом предъявить стране и миру имидж мудрого руководителя, который не принимает поспешных решений. Хотя этот прогноз может и не оправдаться, и Путин быстро подпишет этот закон, так же, как он подписал и поправки в закон о митингах, тоже совершенно чудовищные. И закон об иностранных агентах, и закон о клевете, и о государственной измене, и все прочие вот эти кирпичики тоталитарного государства, которые постепенно вокруг нас заполняют пространство.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ранее против законопроекта публично выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, министр образования Дмитрий Ливанов, министр финансов Антон Силуанов, министр, курирующий вопросы открытого правительства Михаил Абызов. Не поддержала запрет на усыновление российских детей американцами и вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Накануне вчера она направила президенту письмо с критикой спорного законопроекта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что к мнению Голодец в Кремле прислушаются. Тем временем политолог Михаил Виноградов полагает, что президент свое решение уже принял.
Я думаю, что в целом решение Владимиром Путиным не только было принято, но он, безусловно, был одним из инициаторов этого закона. А интрига, опять же, может ли потенциально такое решение, его решение быть пересмотрено. Наверное, вероятность такая есть, но вряд ли она сегодня повышает процентов 20-25. Я не думаю, что критика министров является срежиссированным сценарием. Я думаю, что министры занимают достаточно искреннюю позицию, с одной стороны, выражающую личную точку зрения, с другой стороны, позволяющую не нести на себе те репутационные издержки, с которыми сталкиваются депутаты Думы и сенаторы. Отношение действия министров пока достаточно мягкое, несмотря на некоторые выпады, что там они поступают в обход чиновничьих правил игры. Претензии предъявляются именно в связи с тем, что они публично опубличиваются, как это было в случае Голодец, нежели относительно собственной позиции. В сложной ситуации оказался премьер Медведев, когда, по сути, правительство Медведева и партия Медведева противоположные позиции. Но похоже, что какой-то серьезной роли Медведев пока в этой ситуации играть не готов.
На прошлой неделе во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что в целом закон поддерживает, хотя примет решение, подписывать его или нет, только после того, как ознакомится с текстом.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова о законопроекте, который запрещает американским гражданам усыновлять детей из России. Сегодня Совет Федерации одобрил его единогласно. В Москве совершено нападение на главу общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Неизвестный избил его монтировкой возле станции метро Новокузнецкая. У Михаила травма головы и перелом руки. Угрозы жизни нет, сказала в интервью «Радио Свобода» адвокат Аншакова Роза Баршина. Она связывает нападение на Михаила с его правозащитной деятельностью. По словам адвоката, Аншакова уже длительное время безуспешно пытается привлечь к уголовной ответственности исполнительный директор фонда Храма Христа Спасителя Василий Поддевалин. Сначала он обвинял его в клевете за интервью «Новой газете» о торговле в главном храме РПЦ. Затем Поддевалин написал новое заявление с требованием проверить руководителя общества защиты прав потребителей на причастность к хищению иностранных грантов и финансовым махинациям. Роза Баршина обращает внимание на то, что из всех этих судебных процессов Аншаков выходил победителем.
Сегодня в районе 12:30 дня около метро Новокузнецкая на Михаила Аншакова напал неизвестный человек с монтировкой. Нанес несколько ударов по голове. Михаил Аншаков прикрывался рукой. Благодаря тому, что он прикрывался рукой, удалось избежать, как констатировали врачи скорой помощи, серьезных последствий травмы головы. Достаточно серьезная травма головы и достаточно серьезный перелом руки в нескольких местах, закрытый. В настоящий момент Михаил Аншаков находится в НИИ Склифосовского, ожидает приема врача. Возили Аншакова в НИИ на каталке сотрудники скорой помощи.
Есть ли угроза жизни? Что говорят врачи?
Да нет, но я надеюсь, что угрозы жизни нет. Мнение врача на ближайшие там, час-два. Что? Насколько тяжела травма и насколько серьезные последствия.
Что известно о нападавшем? Он скрылся, его как-то разыскивают?
Он скрылся, как сказал Михаил Аншаков, это мужчина около 30 лет. Больше, к сожалению, не обладаю информацией.
Вам удалось поговорить, наверное, с Михаилом? Как он расценивает это покушение? И говорит ли он о том, что его хотели убить, или это просто было припугнуть, покалечить? Вот какой уровень угрозы был?
Да нет, вы знаете, я не думаю, что его хотели убить. Хотели убить, наверное, действовали бы не монтировкой. Наверное, его хотели припугнуть, чтобы он прекратил заниматься правозащитной деятельностью, наше мнение.
Но это точно не было нападение с целью ограбления?
Нет, нападение с целью ограбления, как показывает практика, производится вечером на пустынных улицах и что-то, ну, хотя бы пытаются обыскать того человека, на которого нападали. Его не обыскивали, портмоне не пытались вытащить.
Понятно, что прошло сейчас очень мало времени, но все-таки известно ли вам что-то о том, какие действия предпринимают сотрудники полиции сейчас?
В настоящий момент сотрудники полиции пока никакие действия предпринимать не могут, потому как от сотрудников НИИ Склифосовского им должна поступить телефонограмма, и после того, как они получат эту телефонограмму, должен явиться оперативный сотрудник и взять Аншакова объяснение. По результатам он уже будет выносить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении установленного лица, либо в отношении установленного лица, либо постановление об отказе.
Михаил Аншаков возглавляет общество защиты прав потребителей. Да, там есть множество сотрудников. Как они восприняли вот эту информацию о нападении? Боятся ли они сейчас и вообще предпринимают ли какие-то меры, чтобы оградить от возможных нападений на других сотрудников общества?
Меры какие же мы можем предпринять? Меры охраны выставить мы не можем, но Михаил Аншаков, во всяком случае, уж точно продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
С адвокатом Розой Баршиной беседовал мой коллега Арслан Саидов. Сейчас в программе «Время свободы» обзор американской прессы. Среди главных тем – последствия не наступившего конца света. Китай совершенно здоров. Верен ли этот диагноз? И демократический децентрализм. Обзор подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Более полувека назад трое американских психологов примкнули к одной эсхатологической секте, предсказывавшей скорый конец света, чтобы проверить, какова будет реакция ее членов на то, что их прогноз не сбылся. Отреагировали сектанты вполне предсказуемым образом, еще более активной пропагандой своей веры. Такая философская подводка потребовалась Нобелевскому лауреату по экономике и профессору Принстона Полу Кругману, чтобы обрушиться в «Нью-Йорк Таймс» на тех коллег, которые пророчат Америке неисчислимые беды, если она будет и далее тратить крупные суммы из бюджета на стимулирование трудовой занятости, невзирая на рост дефицита. Сколько раз мы слышали плач, что увеличение дефицита неминуемо разгонит маховик инфляции и заставит подняться учетную ставку до немыслимых высот, потрунивает над оппонентами Пол Кругман. Столько же, сколько раз она опускалась, несмотря на увеличение дефицита. И столько же, сколько мои критики отказывались признавать, что в условиях общего спада производства учетная ставка не повысится, даже если дефицит будет расти. Напротив, реальная опасность для экономики проистекает из попыток сократить этот дефицит форсированными темпами. Диагноз «американскую экономику ждет крах, если мы не уменьшим дефицит» — ложный, и последствия его ужасны. Без малого 4 миллиона американцев состоят в армии безработных уже более года. Часть этих людей никогда больше не вернется к производительному труду. И молодым людям крайне трудно найти работу. Чем медленнее они включаются в экономическую деятельность, тем меньше будут их доходы на протяжении всей трудовой жизни. А чем меньше доходы, тем меньше налоги, которые они платят, и тем хуже, следовательно, будет ситуация даже с этим пресловутым дефицитом. Экономики Китая многие на Западе, похоже, поторопились поставить противоположный диагноз – совершенно здорово. С этим тезисом выступает обозреватель журнала Forbes Гордон Чан. Шесть городов провинции Ляонин демонтируют заброшенные промышленные объекты и перепрофилируют земельные участки под ними в сельхозугодья. Эти города, бывшие еще недавно витриной растущей индустриальной мощи Китая, находятся ныне на грани банкротства. Всего два года назад Китай обогнал США по объему промышленного производства, а сегодня перед ним маячит перспектива глубокой деиндустриализации, и Пекин мало что может сделать, чтобы обернуть вспять эту тенденцию, пишет Гордон Чан. Зарубежные предприятия начали переводить свои мощности в приморские города Китая еще в начале 80-х. Туда их влекли дешевая рабочая сила и слабое госрегулирование хозяйственной деятельности. В рекордные сроки Китай вырос в индустриального гиганта. Однако, как гласит китайская поговорка, пир не длится вечно. Несколько новых трендов, появившихся одновременно, стерли конкурентные преимущества Китая. Во-первых, под давлением общественности власти приняли более жесткие меры по охране окружающей среды. Во-вторых, иностранные производители стали покидать Китай, убедившись в том, что государство не оберегает от хищения их интеллектуальную собственность. В-третьих, сильно возросли политические риски. Правительство стало чинить препоны компаниям из тех стран, которые так или иначе вступали в геополитическую конкуренцию с Пекином. Япония, Норвегия, США, европейские державы. В-четвертых, указывает Гордон Чан, прогресс в области транспорта и неослабевающая конкуренция побуждают фирмы вновь географически приблизить производство к конечному потребителю. И, наконец, в-пятых, дешевая рабочая сила, по причине которой производители исходно и перебрались в Китай, перестала быть дешевой. Фискальный утес не такой уж и крутой. Сорвавшись с него, Америка не разобьется. Прекратят действовать отдельные налоговые льготы, чей срок и так истекает. Государство будет вынуждено сократить кое-какие расходы, и все. Разговоры о катастрофе бюджетной только отвлекают наше внимание от опасности реальной катастрофы, имя которой – чрезмерная стабильность, декларирует в своем блоге профессор Нью-Йоркского политеха, известный аналитик и парадоксалист Николас Талеб. Оборотная сторона чрезмерной стабильности – это аккумулирование в системе множества скрытых рисков, которые могут пустить ее в разнос даже при малейшем внешнем возмущении. Так, Центральный банк США в стремлении к стабильности гасил естественные перепады в хозяйственной деятельности, сохраняя низкую учетную ставку. Это привело к перегреву всей финансово-кредитной системы и кризису 2008 года. Ради той же призрачной стабильности государство в ответ на кризис скупало сомнительные активы частных банков, позволяя им тем самым упорствовать в своих заблуждениях и укрупняться. Ведь если банк большой, Вашингтон не даст ему рухнуть из-за опасения дестабилизировать систему. Вместо ставки на стабильность, заявляет Николас Талеб, Нам следует упирать на ответственность всех участников рынка и на децентрализацию, которая не допускает накопления крупных рисков, угрожающих выживанию всей системы. Так обстоит дело в Калифорнийской Кремниевой долине, где предприниматели учат не бояться ошибок. Прекрасным примером подобного демократического децентрализма является также Швейцария. Каждый из ее 26 кантонов во многом автономен в своих бюджетных решениях.
Обзор американской прессы подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сегодня в Батуми возобновился судебный процесс над бывшим главой Аджарской автономной республики Асланом Абашидзе. Его обвиняют в убийстве своего заместителя в 1991 году, а также в попытке отделить Аджарию от Грузии. Аслан Абашидзе живет в Москве, где получил убежище после Аджарской революции 2004 года. Он не комментирует политические события на родине. Тем не менее, грузинские политики и эксперты считают, что он сыграл важную роль в новейшей истории страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Судебный процесс по делу бывшего главы Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе начался еще год назад. Это не первое судебное разбирательство, связанное с некогда всемогущим правителем Аджарии. В 2007 году он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за растрату госсредств и за здание незаконных вооруженных формирований. На этот раз Аслану Абашидзе вменяется в вину убийства своего заместителя Нодараймнадзе и взрывы мостов на реке Чолоки, связывающих Аджарию с остальной Грузией. Вместе с Абашидзе по делу проходят несколько высокопоставленных чиновников его администрации, в том числе Давид Халваши, Элгуджа Джинчарадзе, Джемал Гогитидзе, Йосиф Гогитидзе и Амиран Курцхалидзе. Причем бывший министр внутренних дел автономии Джемал Гогитидзе несколько лет назад скончался в Москве от инфаркта. Судебный процесс в Батуми возвращает в политическую повестку дня уже, казалось бы, забытую историю Аслана Абашидзе, который сыграл значительную роль в новейшей истории Аджарии и Грузии. Будучи потомком князей Абашидзе, правивших Аджарии с 16 века, Аслан пользовался огромным авторитетом среди аджарской элиты. В конце 90-го года при поддержке первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия он был избран председателем Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. Однако уже через несколько месяцев в кабинете Аслана Абашидзе произошел трагический случай. Позднее Абашидзе часто рассказывал, что его заместитель Нодараймнадзе ворвался к нему с автоматом Калашникова, обвинил в тайном сепаратизме, а также в управляемости из Кремля, передернул затвор автомата и успел выстрелить. Пули прошли в сантиметре от головы председателя Верховного Совета. Имнадзе был немедленно убит сотрудниками КГБ Аджарии. Еще раз подчеркнем, все происходило в кабинете руководителя автономной республики. Об этом эпизоде Радио Свобода рассказал бывший депутат Верховного Совета Аджарии Томас Диасамидзе. По словам господина Диасамидзе, дело не теряет актуальности и 20 лет спустя, ввиду того, что дочь Нодара Имнадзе требует довести суд до конца.
Да, вот так и так. Так и было. Я не могу сказать, что он действительно хотел убить, но он вошел в комнату вооруженный в руках с автоматом и были выпущены. Да. Так и есть фактика.
А в чем он обвинял Абашидзе?
Тогда говорили, что он устроил массовку, волнение народа он спровоцировал против Имнадзе. И он обвинял Абашидзе за провокацию, устроившую против него.
Скажите, пожалуйста, а почему об этом деле сейчас вспомнили, через 20 лет?
Потому что во время Саакашвили этот судебный процесс не закончился. Дочь Имнадзе хочет, чтобы это дело закончилось.
После трагической истории с Нодаром Имнадзе, которого, кстати, похоронили в Тбилиси с воинскими почестями, Аслан Абашидзе правил автономией в течение 13 лет, до 2004 года. У него никогда не было особенно теплых отношений с президентом Шеварднадзе, пришедшим на смену Звиаду Гамсахурдия в результате военного переворота января 1992 года. По сути, центральная власть в Тбилиси не контролировала автономию. Аслан Абашидзе постепенно, но неуклонно переподчинял себе важнейший государственный институт. Ему, а не центральному правительству, подчинялись грузинские войска, дислоцированные в Аджарии, как и пограничные войска, охраняющие границу с Турцией. Батуми не платил налоги в центральный бюджет, а в 1998 году Аслан Абашидзе основал оппозиционную партию «Возрождение» и в ходе парламентских выборов 1999 года завоевал более трети мандатов в грузинском парламенте. В конце правления Эдуарда Шеварднадзе Аслан Абашидзе самовольно изменил конституцию Аджарии, назвал себя главой республики и стал вторым по влиянию деятелем в стране. Один из основателей республиканской партии, диссидент советской эпохи, член парламента Леван Бердзянишвили сказал в беседе со мной, что в тот период Аслан Абашидзе действительно сформировал в Аджарии режим личной власти и пытался вывести автономию из-под влияния Тбилиси. Но это был все-таки не этнический, а политический сепаратизм.
Господин Абашидзе старался сделать так, чтобы Аджария стала вотчиной именно вот этого одного человека, это точно. Но это был политический сепаратизм, никакого другого сепаратизма, я имею в виду сепаратизма Аджарии, от Грузии, этого не было и быть не могло.
Леван Бердзянишвили напомнил, что Аслан Абашидзе в 2000 году даже баллотировался в президенты Грузии, но вскоре снял свою кандидатуру.
Был только один случай, когда он противопоставил себя Шеварднадзе якобы как кандидат в президенты Грузии, хотя я так и не понял, он после того, как стал бы он президентом, он приехал бы в Тбилиси или нет, скорее всего, нет. Наверное, он постарался бы сделать Батуми столицей Грузии. На самом деле, в самом конце, когда потерялся власть для Шеварднадзе, показал, кто есть кто, и показал себя соратником Шеварднадзе, так что их якобы сопротивление друг другу, на самом деле это была некая тайная дружба двух людей, которые разделили власть.
По мнению депутата, Аслан Абашидзе рассматривал казну Аджарии как свои собственные средства и в этом смысле может считаться коррумпированным чиновником.
Но это такая странная коррупция, когда он считал, что казна Аджарии – это его личные деньги. Так что он мог свои деньги, в том числе из казны, потратить на нужды Аджарии тоже.
Заявил господин Бердзянишвили. После революции РОС 2003 года, когда Аслан Абашидзе объявил о неподчинении новым грузинским властям, ситуация в автономии резко обострилась. Начались митинги и демонстрации с требованием отставки многолетнего правителя. В мае 2004 года, уже не в силах подавить выступление протеста, Аслан Абашидзе сбежал из Батуми в Москву на самолете министра иностранных дел России Игоря Иванова. Бывший начальник Государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что аджарская революция была неизбежна. Но вместо единоличного правления Аслана Абашидзе Михаил Саакашвили установил в Аджарии президентское правление, нивелировав тем самым ее автономный статус.
В Аджарии вместо истинной автономии Саакашвили устроил самое настоящее президентское правление. То есть он сам единолично решал все, вплоть до того, где какой домик строить, или гостиницу, или какой-нибудь прагматический монумент.
Сейчас Аслан Абашидзе живет в Москве. В свое время он очень тесно дружил с мэром российской столицы Юрием Лужковым. После событий 2004 года Абашидзе ни разу не комментировал события в Грузии. Категорически отказывается от интервью, отвечая на все просьбы и вопросы, что политика его больше не интересует и в Аджарию возвращаться не намерен. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Аналитический центр Юрия Левады попросил россиян подвести итоги 2012 года. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин, этот год для жителей страны оказался похож на предыдущий. Человеком года вновь назвали Владимира Путина, а главным событием – наводнение в Крымске.
Ничем выдающимся этот 2012 год в сознании россиян не отметился. Такой средний год, не очень плохой и не очень хороший. Всегда примерно половина российских граждан считала, что это год удачный для них, и треть считала, что это год неудачный. Примерно треть населения опять-таки считает, что это год труднее, чем предыдущие, и 20 с небольшим процентов считает, что это год полегче, чем предыдущий. Но по сравнению там, с 2009 годом отношение к этому году много лучше, тогда более 60% считали, что это год труднее, чем предыдущий.
То есть кризис, да?
Да, сразу после кризиса сам этот год самовоспринимался тяжело, и, значит, в 2010 уже самоощущался полегче, а и прошлый, и нынешний год уже воспринимается еще лучше, но причем 2012 год воспринимается несколько более трудный, чем предыдущий 2011 год. Среди событий года, но самым важным по нашим данным, это было наводнение на юге России, в Крымске и Геленджике, его отметило 30% опрошенных. Немногим меньше, отметили самые выборы президента Российской Федерации и повышение цен на услуги ЖКХ, лекарства, прошедшие летом этого года. Пятерку событий, самых существенных для россиян, замыкают там летние Олимпийские игры в Лондоне и отставка Сердюкова с поста министра обороны.
Дело Пусси-Райот и их выступление в храме Христа Спасителя менее часто упоминали жители страны, чем вот то, что вы назвали.
Ну, это есть некоторые отличия в оценке событий между различными группами. То есть, если для молодежи дело Пусси-Райот входит в эту пятерку, нет, шестое по значимости событие, то для людей более старших возрастов оно менее интересно и менее их беспокоит. Людей сама всегда беспокоит больше катастрофы, ураганы, наводнения.
Повышение цен, конечно.
Повышение цен, ну и крупнейшие политические события, вроде выборов президента, выборов в Государственную Думу. В связи с этим данные, которые мы получили, мне кажется, нам неожиданными.
Да, но есть, наверное, все-таки и неожиданное не только в вашем этом исследовании, а в исследованиях последнего времени. Я так понял, что человеком года россияне вновь назвали Владимира Путина.
Ну, это как бы нельзя сказать неожиданным событием. Владимир Путин является человеком выдвинутым на протяжении, по-моему, уже 13-14 лет.
И вместе с тем было исследование по поводу президента, и почти половина опрошенных, 45%, ответила, что через 6 лет хочет нового президента.
Да, значит, но этого нового президента назвать не может. Так устроено медиапространство российское, что индекс цитируемости Путина на порядок превышает индекс цитируемости каких-то других политиков, поэтому ожидать чего-то другого довольно сложно, его чаще упоминают. Хотя, надо сказать, что по сравнению, скажем, 2008 годом, когда Путина человеком года сама назвали 44% опрошенных, сейчас его называют 28%. Да, он сохраняет первое место, но интерес несколько снижается.
Вторую строчку уверенно в последние 5 лет занимал Дмитрий Медведев, а вот в этом году Сергей Шойгу.
Ну, это тоже как бы совершенно понятно, потому что предыдущие 4 года Дмитрий Медведев сам занимал пост президента страны. По своему статусу там он появлялся на экранах. Чаще как бы мозолил глаза, и поэтому его и чаще попадает в список самых людей года сам. А за последнее время, конечно, он серьезно сдал свои аппаратные позиции. Ну, собственно говоря, начал сдавать уже в конце 2011 года. В 2010 году его назвали 24%, в 2011 17%, а сейчас только 8%. Все меньше воспринимается как самостоятельная фигура, все меньше вызывает интерес, соответственно, и реже называется человеком. Вот. Зато самое, значит, Барак Обама, который переизбран на пост президента Соединенных Штатов в этом году, входит опять в пятерку людей года в российском рейтинге.
Да, и причем единственный не россиянин, фамилию которого я вижу вот в исследованиях за последние 5 лет.
Это так, и не только в первой пятерке, но и в первой двадцатке никого из не россиян не называют.
Вы задавали вопрос, кого бы вы назвали женщиной года. В 2010-2011 называли Валентину Матвиенко, а в этом году это Галина Вишневская.
Ну, Галина Вишневская по понятным причинам, ее недавняя смерть. Более существенно, что, значит, Валентина Матвиенко утратила свои позиции первого человека, значит, в этом рейтинге.
Заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин об итогах 2012 года. Этот год отмечен подъемом протестного движения в Испании. Протесты, вызванные правительственными мерами жесткой экономии. Еще никогда за 3 десятилетия существования демократии здесь не было столько забастовок, манифестаций и митингов. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
За год прошли 2 всеобщие забастовки – весной и осенью. Они состоялись на фоне обвального падения производства, разорения предприятий и массовой безработицы, достигшей 1/4 трудоспособного населения, роста государственного долга, поставившего страну на грань банкротства. В попытках снизить рост расходов, вызванный в частности необходимостью выплачивать пособие огромной армии безработных, правительство пошло на непопулярные меры. Оно отменило служащим 13-ю рождественскую зарплату, заморозило пенсии и внесло изменения в трудовое законодательство, сократив выплаты увольняемым. Одновременно были снижены расходы на образование и здравоохранение, сокращены государственные субсидии политическим партиям, профсоюзам и другим общественным организациям, повышены налоги. Все это и спровоцировало забастовки, говорит участник одной из них, лидер мадридских анархо-синдикалистов Игнасио Контрерас. Запись сделана в ходе протестной акции на столичной площади Пуэрто-дель-Соль. Мы проводим манифестацию агитацию против наступления властей на наши права. Правительство пытается решить экономические проблемы страны, преодолеть кризис за счет трудящихся. Нас лишают доходов и повышают налоги. Так называемая трудовая реформа предусматривает уменьшение выходных пособий при увольнении. Людей выбрасывают на улицу практически ни с чем. И при этом власти заявляют, что все это делается, чтобы создать новые рабочие места. На самом деле нас обрекают на бесправие. Не давали властям покоя в 2012 году и отраслевые профсоюзы. Особенно активны были государственные служащие, оставшиеся без 13-й зарплаты. Чиновников всех уровней в стране около 4 миллионов, больше, чем в других европейских странах с аналогичным числом населения, поэтому их протесты были особо заметны. К примеру, минувшей осенью несколько сот служащих ежедневно собирались на часовой протестный митинг у штаб-квартиры правящей народной партии. Активны были профсоюзы учителей и врачей. Медики Мадрида, к примеру, бастовали весь декабрь, протестуя против планов местной администрации приватизировать ряд столичных клиник государственной системы социального страхования. Говорит участница протестов медработников Пилар Апарисио. Я протестую против уменьшения ассигнований на здравоохранение и планов его приватизации. Наши формы протеста – манифестации и захват государственных больниц, которые власти хотят продать. В Испании никогда не было столько протестов, как в этом году. Только в Мадриде каждую неделю проходило до 80 манифестаций. В них приняли участие миллионы людей. В 2012 году не бастовали и не протестовали в Испании лишь военные, которым это запрещено. Остальные группы населения – полицейские и пожарные, фермеры и транспортники, студенты и юристы, старшеклассники и пенсионеры, летчики и шахтеры, журналисты и актеры – не раз выходили на улицы с протестами. Активизировались, пользуясь всеобщим недовольством, и региональные сепаратисты. Небывалые по численности демонстрации с требованием независимости прошли в стране басков и особенно в Каталонии. Основной лозунг – Испания грабит национальные окраины. Освободившись, они заживут значительно лучше. В Каталонии даже запланировали провести референдум об отделении, говорит лидер каталонских сепаратистов Артур Мас. Я думаю, что Испания и Каталония устали друг от друга. Каталония устала от того, что не имеет возможности развиваться в рамках испанского государства. А Испанию не устраивает наш протест. Она не в состоянии удовлетворить наши требования большей самостоятельности. Так что Каталония нуждается в независимости, в формировании собственного государства. Но в первую очередь мы проведем опрос нашего населения, тех, кто хочет сформировать новую европейскую нацию.
А los que pretenden ser nación.
В Мадриде обещали использовать всю силу государства для сохранения национального единства. Страсти вокруг Каталонии накалены. На действия сепаратистов отвечают массовыми шествиями сторонники государственного единства. В основном все эти акции протеста, организованные политической оппозицией или профсоюзами, проходили мирно, без эксцессов. Однако в этом же году в Испании резко активизировались разного рода леворадикальные группы, называемые также антисистемой. Самостоятельных акций они практически не проводили, но всякий раз пытались использовать протестные движения населения в своих целях, то есть для организации массовых беспорядков, драк с полицией, поджогов и других актов вандализма. Поэтому манифестации, начавшиеся вполне мирно, порой оканчивались подсчетом количества раненых и арестованных. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российские сироты – заложники большой политики? Об этом беседуем с Николаем Храмовым, главным редактором интернет-издания «Контуры». Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». 6 ноября в трех штатах на западе США – Колорадо, Вашингтоне и Орегоне – прошли референдумы о легализации марихуаны. Граждане Орегона отвергли эту инициативу, а Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами, в которых продажа марихуаны отныне разрешена. Существует, однако, непростой юридический вопрос – как быть с федеральным законом, по которому владение марихуаной, ее использование и продажа являются уголовно наказуемым преступлением. Стране, очевидно, предстоит пересмотреть свое отношение к проблеме на законодательном уровне, поскольку отношение общества к марихуане в последние десятилетия существенно изменилось. Об этом беседуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Валентин Барышников.
В штатах, которые проголосовали на последних референдумах за легализацию марихуаны, вряд ли все эти люди каждый день курят марихуану или даже иногда курят марихуану.
Много люди, которые вообще не курят марихуану и никогда не курил марихуану и никогда не собирается курить марихуану, хотят, что это будет легализовано, потому что есть несколько причин. Во-первых, много считают, что это очень неэффективно из точки зрения правоохранения. Много тысяч людей сидят только за марихуану. И в нашем тюрьме места не хватает для настоящих преступников. Поэтому даже много людей в правоохранительных органах хотят, что это будет легализовано, что они могут заниматься с настоящими преступниками и не только любить курить марихуану.
Вот вы говорите, настоящие преступники. То есть в обществе есть представление о том, что курильщики марихуаны – это не настоящие преступники.
Но смотри, кто в обществе. Общественное мнение к этому меняется сейчас, и это более приемлемо сейчас, чем это было лет 30 или 40 назад, например. Для многих это то же самое, как алкоголь, да? Но есть другие люди, которые вообще не хотят курить марихуану, но думают, что это должно быть легально, и это либертариане. Вот, это люди, которые считают, что государство не должен трогать частную жизнь людей. И вот это не четко партийное разделение. Как известно, много либертарианцев являются республиканцами. Поэтому и много социальных либералов являются демократами. Поэтому есть люди, которые считают, что просто это не дело государства диктовать, что человек делает в своем личном жизни. Поэтому это не так четко, что демократизация,
да.
Это не партийное. Это не партийное, но это более вероятно, что демократы будут более за легализацию и республиканцы будут более против, но это не так четко.
Я на секунду вернусь к тому, что вы говорили, как меняется восприятие в обществе вопроса о марихуане. Можно ли считать показателем этого то, что Билл Клинтон, скажем, и Барак Обама признали, что они пробовали марихуану? Билл Клинтон, соответственно, ему нужно было говорить еще, что он не затягивался, а Обама...
Но я думаю, что это интересно, если сравнивать, как Клинтон сказал это, он почти я не истягивался. Обама сказал, да. И журналист спрашивал, истягивался? Ну, конечно. Что за вопрос? Но вопрос, что Клинтон очень нервничал, когда он сказал этого. И это был маленький скандал, когда он сказал это. Когда Обама сказал это вообще не было новости. Это показательный, как общество принимает этого. Когда Клинтон сказал это, много читал, что это будет угроза его кандидатуры в президентство. Когда Обама сказал этого, никто почти не обратил внимания. Поэтому это был признак, как это менялось вот это время.
Давайте вернемся снова к вопросам юридическим. Вы говорите, что в Америке много заключенных, и одна из точек зрения, что нужно освободить тюрьмы от людей, которые осуждены за марихуану, для так называемых настоящих преступников. А какие еще есть причины?
Но есть тоже причина, что поскольку марихуана это нелегальный, кому это выгодно, что это нелегальный? Криминальной структуре, которая торговала марихуану. Если это был легальный, тогда люди, которые за легализацию, говорят, что вот это государство может регулировать этого, государство может получать налоги от этого, это было бы огромный плюс для госбюджета. Это бы делал большой ущерб в криминальной структуре. Много вспомнит пример прохибиции алкоголя. Который был
сухой закон,
который сухой закон и прохибиции, который был очень хорошо для Аль Капоне, и который создал современную мафию, на самом деле, который торговал алкоголь. своевременно, в 20-х годах. И после этого они потеряли большой источник. Много говорят, что это будет то же самое, если марихуану будут легализовать. Кто бы получил эти деньги, это было бы государство, которое может строить школы, больницы, дороги и так далее.
На деньги, полученные от доходов от марихуаны. Я должен для себя прояснить один вопрос. Вы говорите о том, что алкоголь был запрещен, и вот его разрешили, и вот польза. И марихуана по этому же принципу. Но также можно далеко пойти, также можно рассуждать и в пользу тяжелых наркотиков, так называемых.
Но вот именно это аргумент людей, которые против. Если марихуану это легализовать, и если человек курит марихуану, это более вероятно, что он будет тоже потом использовать крепкие наркотики. Они называются на английском «gateway drug». Сегодня марихуана, завтра кокаин, после этого героин и так далее. Вот. Это более-менее сильный аргумент, поэтому много кто считает, что марихуана должен быть легальный, тоже считает, что должен быть очень-очень жесткий закон по поводу вот этой крепких наркотики. И должен быть программа образования вокруг этого.
В разных штатах разные законы с юридической точки зрения. Как я понимаю, вот есть два штата, где марихуана легализована, есть несколько штатов, где либерализована, но не до конца. При этом есть штаты, где это полностью запрещено, и есть федеральное законодательство, которое тоже запрещает это. Да. Как решается это противоречие? Грубо говоря, что делать федеральным прокурором в Вашингтоне и в Колорадо?
В Вашингтоне, если человек курит марихуану, он не должен волнуть, что местный полиция будет арестовать его. Но если ФБР, например, найти ему, он может быть арестован. И он может быть обвинение на основании федерального закона, потому что он находится на территории Соединенных Штатов и тоже одновременно на территории Колорадо. Это проблема федерализма. И есть разногласия между федеральным законом и местным законом. А как решает это разногласие? Есть только три способа. Менять федеральный закон, менять штатный закон, или Верховный суд принимает решение об этом. Я думаю, что рано или поздно должен быть окончательное решение по этому поводу.
Обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмар и Валентин Барышников беседовали о проблеме легализации марихуаны в Соединенных Штатах Америки.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Завершит информационную программу «Время свободы» репортаж на тему Нового года. В Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылись сразу три новогодних выставки. Старинных новогодних открыток, карнавальных масок, а также механических игрушек и механических музыкальных инструментов. Все экспонаты из частных коллекций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставленные сейчас в Музее декоративно-прикладного искусства рождественские открытки отпечатаны на рубеже XIX-XX веков, и все они сделаны по рисункам художницы Елизаветы Бем. Ее постоянные герои – смазливые детки, чаще всего наряженные во взрослые исторические костюмы, то боярские, то рыцарские. Если ребеночек в крестьянском зипуне и валенках, то он по-прежнему такой холеный, что думается, это Борчука для забавы обрядили. Такое искусство во времена Елизаветы Бем называли салонным, при жизни Зощенко – мещанским, а в наши дни – гламурным. И все же зал с этими открытками пропускать не стоит. Он по-своему обаятелен, история все-таки. Совсем иная западная культурная традиция представлена музыкальными автоматами и механическими игрушками, шарманками, фонографами, жонглирующими клоунами, движущимися куклами, скачущими птичками в клетках. Лучше всего сюда попасть с экскурсоводом, который все это великолепие заставит двигаться. А художник Сергей Зуев показывает в музее свою коллекцию новогодних масок из папье-маше. Большей частью советских, но есть совсем старинные, когда по дворам ходили шарманщики. Время от времени шарманка из соседнего зала включается в наш разговор.
Здесь и маски самого начала 20 века, 10-х годов, вот верхние два клоуна. И внизу вот такая маска-шлем как можно предполагать, 30-х годов, что-то такое, какие-то «Звездные войны», или элита, или что-то с конструктивизмом связанное.
Слушайте, ну вот эти вот две маски клоунов, это же получается времени Меркольда, там ранних спектаклей.
Да, я могу предполагать, их очень трудно датировать, потому что на них нет каких-то бирок, надписей, но я могу предполагать, что это маски того времени, потому что для каждого времени характерна своя специфическая выразительность, и по их чертам, по каким-то трансформациям образа, по искажениям формы. Можно предположить, что это начало века, начало тех времен мейерхольдовских театральных, может быть, Гордона Крэга какие-то вещи.
А вот там внизу из этих самых старых еще маленькая маска зайчика. Она такая маленькая, это детская?
На самом деле это не маска. Я могу предполагать, что это штамп, при помощи которого изготавливались новогодние маски. Потому что до какого-то времени маски изготавливались вручную, а примерно с 60-х, 70-х годов 20 века в некоторых мастерских и на некоторых заводах стали маски делать при помощи штампов. Ну вот, например, здесь на выставке немножко рассказано о замечательной мастерской воронежской спорткомбината «Динамо». Такая была мастерская, которая выпустила очень много масок. Небольшой домик был, там 30-40 женщин из ближайших поселков работали. Они расписывали вручную. Там был один художник, вот Сергей Митрофанович Нюхин, информацию о котором удалось разыскать. Он все это придумывал. И даже потом, когда появились штампы, и они уже формовали их механическим способом, все равно расписывали вручную. Поэтому вот мне попался такой зайчик. Он из какого-то металла сделан, там из бронзы, наверное, достаточно тяжелый. Он выглядит как маска, но на самом деле я могу с большой долей вероятности предположить, что это штамп, при помощи которого изготавливались маски. Поэтому он стоит в витрине на почетном месте. Это прародитель многих зайчиков, которые потом участвовали в карнавалах и маскарадах.
Долго ли еще маски расписывались вручную? То есть когда уже все было пущено на конвейер?
Точно не могу назвать даты или годы, но могу примерно сказать, что в 80-е годы, в 90-е вообще производство масок в России новогодних стало угасать, их сменила зарубежная продукция. Вот эту традицию нашу, маски из папье-маше, ее вытеснила массовая пластиковая продукция, которая абсолютно не отличается маски одна от другой. Если здесь вот в этих масках ручного изготовления каждая не похожа на другую, каждая несет в себе настроение мастера в сегодняшний день, какую-то эмоцию, какую-то фантазию, то маски серийного производства, которые уже задувались аэрографом, штамповались из пластика, они, конечно, этой энергетики не несут, что очень жаль. И поэтому мне хотелось, чтобы люди увидели эти маски, кто-то вспомнил свое детство. Молодое поколение, дети увидят впервые, я надеюсь, что им будет интересно. Чтобы труд вот этих художников замечательных, которые зачастую были самородками, не учились специально нигде, но делали такие выразительные вещи, которые помогали нам радоваться и праздновать, чтобы труд этих людей не канул в безвестность.
Сергей, у вас в разных витринах тематически разные маски. В одном звери, в другом сказочные персонажи и так далее, и так далее. А можно ли по ним реконструировать, какие были карнавалы и маскарады?
Витрины подобраны из расчета того, что на выставку придет много детей, и им будет интересно посмотреть, как по-разному художники изображали, например, Чиполлино или Буратино, или Медведя. Поэтому они подобраны тематически для сравнения. И благодаря этому удобно, наверное, проследить, каким образом менялись тенденции, как менялась стилистика, как превращались очень реалистичные образы, такие буквальные, превращались в достаточно условные и характерные там, для 70-х, 60-х годов. То есть такой вид экспонирования, мне кажется, позволяет проследить не только художественные какие-то тенденции, но и историю страны. Мне как художнику маски интересны, потому что они близки к портрету, у них есть индивидуальность, есть эмоции, есть персонаж с какой-то своей, видимо, историей, которую можно фантазировать и додумывать. Поэтому вот я собираю маски достаточно давно, и стараюсь собирать не только какие-то, может быть, там очень старые или редкие, но еще я собираю те, которые, может быть, необычные какие-то, или экстравагантные, или интересные. То, что я стараюсь делать в своих картинах и видео, то же самое стараюсь находить и в масках.
Говорит Сергей Зуев. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Михаил Соленков. Всего доброго!
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.